апостолы. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Сегодня мы читаем 4 главу 1 соборного послания святого апостола Петра. «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Батюшка, я думаю, давайте сначала мы этот небольшой отрывок прокомментируем, потому что он уже достаточно содержательный, даже более чем содержательный. «Итак, — говорит апостол, — как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Это относится к чему? Относится ли это к болезням? Относится ли это к людям, заточенным в тюрьму, может быть, неправедно совершенно? Как можно прокомментировать?
Я хотел бы первый комментарий сделать следующий, что вообще греческое слово, стоящее в тексте причастия, оно совершенного вида. То есть тот, кто пострадал плотью или претерпевший страдания. И поэтому, если верующий человек возьмет в руки толкование на этот стих, то он чаще всего увидит сопоставление этих слов апостола Петра с посланием к римлянам апостола Павла, где апостол Павел говорит удивительные слова, что если мы живем, то Богом живем, если мы умерли, то спогреблись вместе со Христом и будем живы им. Это послание апостольское читается при крещении человека. То есть речь идет о чем? О том, что толкователи в этом стихе видят указание или призыв апостола Петра принять мысль, что мы, крестившись, умерли вместе со Христом для греховной жизни. И поэтому, поскольку мы умерли своей плотью для греха, мы уже не можем грешить. То есть здесь он вразумляет и направляет человека на неделание греха, но человек еще от греха не избавлен. А вот наш синодальный перевод, он дает нам причастие несовершенного вида, то есть страдающей плотью. И на этот стих мы тоже можем встретить толкование у наших святых отцов, святоотеческих экзегетов. Конечно, здесь, наверное, первое, о чем мы должны говорить, это тот процесс очищения, который наступает при тяжелых обстоятельствах, когда человек попадает в различные бедствия, напасти, скорби, внутренние они или внешние. Но один подвижник благочестия как-то сказал, что грех – это еще не есть полный грех. Полный грех есть осознанное делание или творение ложного добра. Человек, попадая в страдания, перестает совершать ложное добро. Он понимает, что это все слишком наносное, временное, чтобы тратить время на это.
А что такое ложное добро?
Ложное добро – это когда я знаю, что это совершенно мне не даст ничего на путях спасения, но я умышленно совершаю его и еще выдаю его именно за добро перед своими ближними. Ну, в определенных своих корыстных целях, о чем позже и будет, в том числе, говорить апостол Петр в этом послании. Пример, наверное, самый простой, что здесь нужно вспомнить, это то, как часто поступали еретики с верующими, запутывая их в сети своего обмана, когда они самые, что ни на есть, обычные и всеми признаваемые человеческие страсти, блуда, пьянство, распутство выдавали за добродетель, призывая ближних совершать.
А что, и такие были?
Конечно, были. И если мы посмотрим на недавнюю историю, то мы увидим здесь такие персонали, как Григорий Распутин, например, как множество других людей, выдававших себя за мнимых или лжестарцев, когда в конце концов оказывалось, что они ходят по путям нечестия. Древние еретики и церковная история говорит нам об этом. Практически все они предавались распутству и бесстыдству. И в данном случае своей жизнью в первую очередь хулили Господа.
Батюшка, а вы сказали, что греческий текст и синодальный перевод разнятся. Это значит, что синодальный ошибочен?
Я бы не сказал так. Здесь я почему об этом сказал? Потому что толкования обычно опираются на греческий текст. Однако нельзя сказать, что синодальный перевод ошибочен в полном смысле слова, то есть сознательно была сделана вот такая ошибка. Нет. Синодальный перевод делался по одной из возможных редакций греческого текста в свое время, который лежал в основе греческий текст, и вот это разночтение, оно налицо. В текстах, в древних манускриптах немало таких мест, где буквально измененное там окончание уже влияет на смысл слова. И к этому надо относиться спокойно. Вполне. Я думаю, что здесь нет никаких противоречий между данными текстами. И противоречие снимается тем, что этот перевод, синодальный перевод, был не просто переведен одним каким-то ученым локальным, который сидел в кабинете. Нет, перевод синодальный совершался в очень объективно правильных условиях. То есть и при Священном Синоде в то время, в середине 19-го столетия была создана специальная комиссия, учрежденная при Священном Синоде, занимавшаяся рассмотрением совершаемого перевода. То, что правило корректировало по переводу, эта учрежденная комиссия рассматривала дополнительно святитель Филарет Московский, назад возвращал этой комиссии, после этого уже текст выходил как готовый. То есть здесь можно сказать, что соборным разумом принимался тот или иной, каждый штрих текста, и мы не можем сомневаться в правильности, в том числе и такого чтения.
Сейчас просто многие спекулируют на этом. Люди, не закончившие иногда даже просто специально вот каких-то учебных заведений, но начиная самодеятельно переводить Священное Писание, сравнивая тексты, сами смущаются и других вводят соблазн.
Да, совершенно верно. Так встречается в жизни, и маломальский человек, изучивший греческий язык, правила перевода. Правила светского перевода очень просто и запросто готов взять и с какого-нибудь греческого текста, подлинника, сделать русский перевод. От этого, конечно, очень страдают сами священные письмена. Мне кажется, что здесь мы должны помнить те принципы перевода, которые были заложены, в том числе и в наш синодальный перевод, святителем Филаретом Московским. Он лично контролировал это дело, и принципы, которые он положил в дело перевода, одни из принципов были такие, что перевод должен совершенно точно отражать подлинник, но в соответствии со свойствами языка русского был удобен, разумителен для понимания читателя. И еще один, как мне кажется, очень важный принцип, что слова, используемые в тексте, должны быть общепонятными, но не вульгарными. И вот то, чем страдают многие современные переводы, это именно вульгаризм, внесение такого слегка пошлого, что ли, оттенка к многим очень святым священным понятиям текста.
Ну что же, вернемся к самому тексту послания апостола Петра. Он говорит дальше, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой. И дальше меня поражает вот перечисление тех похоти, нечистот, как бы в одном ряду: мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идослужению. То есть как бы он уравнивает такие страшные грехи, как скотоложство и пьянство, излишество в пище и питье.
Это тема, которая проходит через очень многие книги, как Нового, так и Ветхого Завета. И на первый взгляд в нашем сознании несопоставимыми являются грехи, допустим, пьянство, излишество в пище или, допустим, скотоложство и мужеложство. То есть такие грехи, которые апостол Павел заповедовал все время вообще не произносить, чтобы не осквернять уши. Но в том-то и дело, что для сердца человеческого, которое так устроено Творцом, в любом из совершаемых грехов происходит осквернение. И оно становится непригодным для Царства Божия. Именно поэтому в Нагорной проповеди Христос Спаситель очень четко обозначил тот предел, за который человек не может переступать. А предел этот в сердце человека находится. «Всякий же воззрит на жену с вожделением, уже любодействовав с нею в сердце своем». Современный мир, конечно, хочет навязать человеку, и верующему, и неверующему, простоту нравов. А что здесь плохого, если женщина красиво одетая прошла перед тобой, ты на нее посмотрел, такая во всем игривость чувствуется. Но не будем забывать, что слова эти сказаны не просто каким-то гениальным человеком, а самой воплотившейся истиной, которая для того воплотилась, чтобы на понятном для нас языке объяснить нам, что мы можем и что мы не можем делать. Если Христос говорит нам, что всякий гневающийся на брата уже удостоен вечной смерти, то лучше всего отозваться на божественный зов, а не на мысли каких-то дядей и тетей, психологов или терапевтов, которые постоянно пытаются нас лечить и наставлять на путь истины.
Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Вот здесь вот очень интересно, мне кажется, батюшка, когда апостол говорит, как бы разъясняет нам, что такое вот есть благоразумие. Он говорит, более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вот как любовь может покрыть грехи? Вот ты сделал грех. Как дальше любовь может покрывать? Вот страннолюбием или милосердием? Вот этот механизм немногим понятен.
Первое. Вопрос, который здесь мы должны поставить, чьих грехов? Грехов того, кого ты любишь, или же грехов твоих собственных? И толкователи здесь отвечают как на первое, так и на второе. То есть любовь милосердствующего сердца, во-первых, покрывает или выводит из грехов ближнего твоего, на которого ты оказываешь вот это любовное воздействие. И, во-вторых, твои собственные грехи тоже Господом прощаются. В свое время мы говорили о том, что человек в дни своей земной жизни должен стяжать сердечное расположение, направленное всецело милосердием, милостью к падшему человеку. И когда это настроение в сердце входит, сердце располагается к божественному зову, к божественной любви, то ради того, что делает человек, а это возможно, страннолюбие, братолюбие и так далее, только на путях жертвенной любви, когда человек жертвует собой, то Господь прощает множество, самому любящему человеку множество грехов, покрывает его грехи ради вот того, что мы называем, согласно апостолу, союзом совершенства, то есть любовь.
То есть грех это не нечто такое фатальное. Если человек согрешил, то все, знаете, как на поврежденном лазерном диске. Есть это повреждение, его никаким образом механически не
заканчивает. Да, ведь мы регулярно в литургических текстах слышим молитву, что нет человека, который был бы жив и не согрешил. Только ты один, Господи, без греха. И призыв к святости – это всегда призыв к милосердию, наверное, в первую очередь для человека.
И далее тоже апостол не совсем обычно в приоритетах вот этой любви, проявляемой человеком друг к другу, первым называет страннолюбие. То есть будьте страннолюбивы друг другу без ропота. Ну, во-первых, страннолюбивы, но это можно понять, да? А почему без ропота?
Древние отцы, в одном из путеликов я читал, сказали, страннолюбие – великая добродетель, потому что она сопряжена, во-первых, с расходами на странников, во-вторых, с тем, что странник, приходящий к тебе, часто тебе неизвестен. Он часто бывает таким, что он и не беден, и не богат. Он не жалок, не высокомерен, когда человек, увидев перед собой достаточно колоритную личность, сделает над собой усилие и окажет страннолюбие. Он часто серенький человек, который для тебя, в общем-то, не имеет никакой значимости в жизни. Он пришел и ушел. И вот само осознание того, что ты должен оказать ему добродетель, любовь, добро, накормить, напоить, дать ночлег, одеть его, если это требуется, может вызвать ропот у человека. Как в одном из стихов поэт сказал, как же любить их таких неумытых, да бытом пробитых, да потом пропитых. Ладно там друга, начальство, коллегу, или утешить калеку, а как всю округу чужих неизвестных, да так? Как подругу, как дочь, как невесту. То есть это очень сложно для человека, когда приходит кто-то извне и должен уйти. Но помните притчу о милосердном самарянине? Как там все просто. И тот штришок, который дает Христос в этой притче, он еле уловим. А штришок имеется в виду какой? Когда помещается этот израненный в гостиницу, то самарянин, уходя, говорит: ты, вот тебе 2 динария, последи за этим человеком. И если когда что-то иждивешь на него, еще больше потратишь, я, когда возвращусь, воздам тебе. А это что значит? Это значит, что выздоровеет этот болящий и уйдет. Так, может быть, никогда и не увидев, и не узнав, кто его в эту гостиницу принес, потому что он в бессознательном состоянии был. А самарянин, зная, что он тоже больше никогда не увидит этого человека, вернется и еще за него заплатит то, что на него потратил гостиник. То есть, это вот и есть та истинная любовь, то истинное страннолюбие, которому Христос призывает. И апостол Петр, зная, что страннолюбие больше всего, наверное, и сильнее всего врачует страсти человека, попросту потому, что оно их вскрывает, помогает человеку осознать: вот здесь я горд, здесь я надменен, здесь я не терплю там запах какого-то нечистого от человека. И дает возможность и простор для обширного покаяния. Он призывает в первую очередь к страннолюбию. Действительно великая добродетель, практически полностью изжитая сейчас вот из нашей среды. Даже православный, даже верующий. Если кто-то что-то делает, то это делает или на показ, или за какую-то мзду, или за какую-то похвалу, пиарится, как мы сейчас говорим. Но страннолюбие, надо сказать, оно, конечно, сплачивало тело церкви всегда, делало его единым организмом. Потому что даже сейчас, если посмотреть на приходы, которые нас окружают, со своими традициями, со своими правилами, со своими какими-то деяниями в области социального служения, то мы все по отдельности, все разрознены, каждый за себя, каждый считает себя самым православным, а единства нет. Страннолюбие или странники, которые ходили от одних к другим и одним про других в том числе и рассказывали. Конечно, это было великое объединяющее звено для тела церковного.
Но я не совсем соглашусь, потому что все-таки кое-что осталось. И в наших монастырях, которые принимают паломников, а особенно это видно, конечно же, в греческих монастырях, которые не такие большие, там нет так паломнического потока, который уже просто туристический бизнес, можно сказать, стал, да, в наше время. А вот на Афоне меня всегда очень поражало, когда там это просто очевидно, что вот эта заповедь страннолюбия присутствует. «Прежде чем ты пришел». То есть, в первую же минуту, как только ты пришел в монастырь, в Архангарик, тут же выходит монах, выносит тебе сладости, дает маленькую чашечку кофе, иногда даже маленький стаканчик греческой водочки, уза такой, очень вкусный, анисовый. Причем, этот обычай держится даже в самых-самых таких отдаленных и нищих скитах, где уж такие живут анахареты, ну, совсем уже люди поодиночеству, живущие в курулях. Ты приходишь, ну, у него просто там ниточки лишней нет, и все равно он где-то выискивает чашечку кофе обязательно. Сам не пьет, причем, потому что не хватает, держит для вот этих самых паломников. И маленькую иногда вот эту рюмочку уза подает. Это очень греет сердце. До сих пор остается как пословица, мы все это помним, и с детства читаем, когда приходит какой-нибудь странник. Только матушка говорит: ой, расскажи, как там. Он говорит: нет, матушка, ты сначала баньку-то истопи, накорми, спать уложи, а утро вечера мудренее, тогда уж все и расспрашивай.
Я должен здесь с вами согласиться, да. Но, может быть, я так утрированно немножко преподнес, имея в виду, конечно, приходы, которые буквально вот внедрены в самые очаги цивилизации, и настолько в каком-то смысле люди напряженно ведут свой образ жизни, не только церковной, но и светской, что когда попадаешь в такие храмы, на тебя устремляются взгляды, в которых можно прочитать, не лишний ли ты здесь, так ли ты вообще подходишь под стандарт православного, чтобы этот храм посетить. Есть такое?
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.